день. Слава Богу за солнце, за то, что оно нас греет. Слава Богу за все. Священное Писание говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Идея этого текста очень красивая. Она говорит о мире, она говорит о любви, она говорит о взаимопонимании, она говорит об отсутствии вражды, об отсутствии распри и других негативных форм отношений. Но мы все с вами прекрасно помним, что произошло 11 сентября 2001 года. Если кто-то не помнит или кто-то не знает, то я сейчас расскажу. 11 сентября 2001 года террористы из организации «Аль-Каида» совершили серию нападений в США. Они захватили 4 пассажирских самолета, 2 из которых были направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а другие на Пентагон в Вашингтоне, а также на Белый дом или Капитолий. Количество жертв 11 сентября 2001 года было огромное. Вместе с 19 террористами ушли из жизни 2977 человек. 24 остались без вести пропавшими. Большинство погибших были гражданскими лицами. Пожарные, которые отважно спасали жизни других, составляли 343 из общего количества погибших. В течение следующих 17 лет еще 117 пожарных и спасателей скончались от различных заболеваний, вызванных последствиями этой трагедии. В Соединенных Штатах Америки произошла страшная трагедия. Но на самом деле, как сегодня говорят исследователи всех этих глобальных событий, произошла не только трагедия, но произошла и глобальная перемена или трансформация, которая повлияла на все процессы, происходящие в том числе и сегодня. В своем обращении к Конгрессу Соединенных Штатов в январе 2002 года президент Джордж Буш-младший впервые использует выражение «ось зла». Так он опишет режимы, которые, по его мнению, являются спонсорами терроризма. На тот момент в список этих стран будут включены Ирак, Иран, Северная Корея. На сегодняшний день этот список намного больше, и вы можете с ним ознакомиться, он в свободном доступе в интернет-пространстве. Надо сказать, что и наша страна тоже включена в список Соединенными Штатами. Безусловно, то, что произошло тогда, 11 сентября 2001 году в Соединенных Штатах, это ужасная трагедия. Страшная трагедия, которая унесла огромное количество безвинных жизней. Эти жертвы этого не заслуживали. И, конечно же, террористы, которые совершили этот акт, совершили безусловное зло. Но вот реакция на это все была очень интересная. Как будут писать некоторые из политологов, они скажут, что реакция на самом деле была очень наивной. Не той, которую ожидали на самом деле. И так случилось, что людей, живущих в той стране, заставили поверить в то, что Соединенные Штаты просто невинная жертва. Вот эта ненависть, с которой люди поверили, она и поражает. С огромной легкостью в тот момент мир был разделен на два лагеря. Мир стали делить на злых и добрых. Одни страны были добрыми, другими злыми. И вот теперь, по их мнению, добрые должны были наказать злых. В равной степени была и противоположная точка зрения. Но возникает вопрос, справедливо ли такое отношение к данному вопросу? Действительно ли вправе сегодня люди, глядя на то, что происходит, взять и поделить мир на две части, на злых и добрых, и сказать, что добрые должны теперь наказать злых? Сегодня, когда со времен этой трагедии прошло уже примерно 24 года, мы все чаще и чаще становимся свидетельствами такой борьбы с мировым злом. Когда есть очень простые определения, это хорошее, а это плохое. И значит, хорошие должны расправиться с плохими, чтобы всем было хорошо. Но, к огромному сожалению, те решения, на которые отваживаются сегодня страны в борьбе с мировым злом, на самом деле только усугубляют ситуацию. Решения данной проблемы нет. Радужных перспектив тоже нет. Потому что на самом деле проблему зла, с которой сталкивается человечество ежедневно, нельзя решить ни парламентским актом. Проблему зла нельзя решить философскими аргументами. Точно так же проблему зла нельзя устранить фугасными бомбами. Все это не принесет результата. Но тем не менее, такие попытки делаются. Хотя, конечно, проще всего присвоить себе статус жертвы, начать поиски виновных, а затем обрушить на них все оружие справедливости. Все оружие справедливого возмездия. Но давайте зададимся вопросом, а решит ли такой подход проблему зла? Действительно ли это поможет? Русский писатель Александр Исаевич Солженицын, рассуждая над проблемой зла, написал следующее. «Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Даже в сердце, объятым злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискоренимый уголок зла». Удивительные слова, правда ли? Не мы и не они должны решать проблему зла, а проблема зла решается на другом уровне. Проблема зла решается внутри самого себя. Вывод, который делает Александр Солженицын, очень близок к библейскому выводу по этому вопросу. Вот, к примеру, констатация слияния человека со злом сразу после потопа. Бытие, 8 глава, 21 текст говорит нам следующее. Я взял оттуда только небольшое выражение. «Помышление сердца человеческого, зло от юности его». Вот такой вывод делает Бог, обращаясь к человеку. Интересен момент, когда произнесены были эти слова. Если вы прочитаете всю 8 главу, то увидите, что эти слова Господь произносит после потопа, когда вроде бы со злом было покончено, когда вроде бы нечестивый мир погиб в водах потопа. Эти слова звучат тогда, когда Ной вместе со своей семьей выходит из ковчега, в знак благодарности Богу за спасение приносит жертву. Но если мы с вами немного углубимся в размышления о зле в контексте Ноевой семьи, то увидим следующее. На самом деле, даже в контексте этих 8 душ, которые спаслись, не произошло разделение на добро и зло. Но и его семья не были абсолютным добром, а зло осталось там, под водами потопа. Нет, Ной на самом деле не был носителем абсолютного добра, которое заслуживало бы спасения от надвигающейся катастрофы. Если бы это было так, то в тексте книги «Бытие» мы бы с вами никогда не встретились со словом «благодать», который используется в момент описания Ноя. «Бытие», 6 глава, 8 текст, говорит нам следующее. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Ной приобрел то, что не было ему присуще. Ной тоже был грешником, Ной тоже был носителем зла, среди которого он жил. Но тем не менее, по благодати Божьей, он был спасен от суда в водах потопа. История жизни Ноя и его семьи продолжается, и мы видим, как из его потомков восстанут жуткие богопротивники, которые отважутся на строительство Вавилонской башни. Один из его потомков будет некий Нимрод, который бросит прямой вызов Господу Богу. И это вновь становится свидетельством тому, что зло – это не мы и они. Это свидетельствует о том, что зло живет внутри человека. Даже, казалось бы, очень хорошего человека, как об этом пишет Солженицын. Пройдут века, и апостол Павел точно так же будет констатировать это. Причем слова этой констатации будут иметь прямое отношение к нему самому. О себе самом в послании к римлянам в 7 главе в 14 тексте он скажет: «Ибо мы знаем, что закон духовен». Что там дальше написано? «А я плотян, продан греху». Он скажет: «Зло – это моя проблема тоже». Когда ты читаешь эти слова и обращаешь внимание на автора этих слов, иногда такой дискомфорт ощущается. Думаешь, как святой Павел, и вдруг он о себе говорит такие вещи. Но биография этого человека тоже сновала разные. Мы помним, как у него будет конфликт с Петром. Мы помним о его недопонимании с Иоанном, Марком. Были случаи в его жизни. Поэтому Павел этим важными словами подчеркивает еще одну очень важную деталь. Он говорит о том, что вообще-то так сложилось в истории этого мира, что на самом деле человек не принадлежит сам себе. Ни один из людей, говорит Павел, не может сегодня сказать: «Я независим ни от кого». Вообще я не нахожусь ни под чьим влиянием. Павел говорит: это невозможно, потому что на самом деле я сам себе так и не принадлежал никогда. А когда Павел использует эти слова по отношению к себе, он говорит о том, что я вообще-то нахожусь в жестоком рабстве, в состоянии рабства, а состояние рабства – это тогда, когда у тебя вообще нет никаких вариантов для действий, когда все за тебя продумали, когда все за тебя решили, а ты должен лишь послушать. Ты не имеешь права поступать наперекор своему хозяину. Ты можешь, но будешь бит. Будешь настолько сильно бит, что на следующий день ты будешь делать все так, как тебе скажут. Поэтому, потому что хозяин распоряжается твоей жизнью от начала и до конца. Как только ты дерзнешь бросить вызов, то ты будешь жестоко наказан. Но очень часто человек для того, чтобы уйти от проблем зла внутри себя и как-то попытаться ее решить, он использует один очень хороший и красивый отвлекающий маневр. К примеру, в жизни первого царя Израиля Саула была блестящая возможность, имея в своем войске такого славного воина, как Давид, очень быстро одержать победу над филистимлянами и, наконец, исполнить повеление, которое дал Господь, и изгнать всех иноплеменников земли, которые обещал Господь дать своему народу. Но мы видим из первой главы в книге царств, как Саул станет жертвой самообмана. Ему вдруг в какой-то момент начнет казаться, что источником проблем является Давид. Ему вдруг в какой-то момент начнет казаться, что Давид – это олицетворение зла, и с этим злом нужно будет расправиться как можно скорее. И будет почитаться благим делом для каждого человека, если кто убьет Давида. Будет обещана награда, посулят остальные преференции, но совершенно не и Саул совершенно не стесняется клеветать в адрес своего верного слуги. Послушайте, что говорит Саул про Давида. В первой книге царств, в 22 главе, в 7 и 8 стихах. «И сказал Саул слугам своим, окружающим его: послушайтесь, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иисея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иисея. И никто из вас не пожелал мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего, строит мне ковы, как это ныне видно». Более клеветческой речи и представить себе сложно. Давид за всю свою жизнь никогда не произнесет клеветы в адрес помазанника Господня. Мало того, у Давида было огромное количество возможностей лишить жизни этого человека. Но он всегда говорит одну вещь. Он всегда говорит одни и те же слова. Как? Как я подниму руку на помазанника Господня? Хотя те люди, которые были рядом с Давидом, тот же Авесса и другие его родственники, говорили о том, что Саул – это просто олицетворение зла на тот момент. Но Давид пытается их отрезвить и говорит: нет, зло – это не только его проблема. Зло, наш ответ злом на зло – это тоже большая проблема. Мы не можем лишить его жизни. Но тем не менее, как мы отметили, Саул становится жертвой самообмана. Он пытается настроить общество и изображает Давида в качестве врага. Как же заблуждался этот человек насчет Давида? Ведь тогда, когда Давид воцарился, тогда Давид сделает все возможное со своей стороны, чтобы как-то помочь родственникам Саула. Один из них даже будет питаться за его столом. Если бы только Саул мог бы в это поверить. Или если бы Саул занимался решением проблемы зла внутри себя, то ведь мы помним его реакция, когда копье летит в абсолютно невиновного человека. И Саул, не задумывается над этой проблемой, он просто далее усугубляет свои отношения с Давидом. Если бы Саул занялся решением данной проблемы зла внутри себя, то каких бы бед, каких бы переживаний он мог бы избежать. Да, и, возможно, прожил бы он намного дольше, ведь ушел он безвременно из жизни. Он падает на свой меч во время сражения с филистимлянами, но все это могло быть по-другому. Как мы уже отметили, проще создать образ врага извне, чем даже на минуту задуматься о том, что проблема может быть во мне самом, что я сам по сути своей не являюсь воплощением абсолютного добра, что я сам подчасть так реагирую, как добрый человек не будет реагировать никогда. Вот тут мы вновь можем вспомнить апостола Павла, который главного противника в своей жизни видит не в лице иудеев, которые портят ему жизнь. У него много проблем от иудеев, и он будет писать: «Я много пострадал от них», но он нигде не назовет их злом. Он нигде не будет призывать своих последователей к тому, чтобы бороться с ними. Он не видит врага и в лице римского прокуратора, перед которым защищает свою веру. Более того, выступая перед правителем, он скажет, что благодарен Богу за то, что может стоять перед Фестом и защищать свою веру. Ни одного слова упрека он не произнесет в адрес этого человека. Даже император Рима, которого ненавидели его соотечественники, даже этого человека Павел не считал своим врагом. Ни одной фразы, оскорбляющей римского императора, ни одной фразы, где он бы сказал о нем что-то негативное, нет в его посланиях. Наоборот, Павел будет призывать почитать начальство и почитать власти. Павел будет призывать жить по доброй совести, его настрой будет совершенно другим. Это не враги Павла. Его главным врагом будет он сам. С самим собой Павел будет вести жесточайшую битву. Это будет самый главный акцент в его жизни, в его борьбе между добром и злом. Он не постесняется в посланиях к римлянам написать свою проблему, с которой он сталкивается с определенной периодичностью. В 7 главе послания к римлянам, в 18 и в 19 тексте, Павел очень открыто говорит о своих переживаниях. Вот что он пишет. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онного, того не нахожу». Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Посмотрите, какой страшный конфликт описывает апостол Павел. Я не знаю, хватило бы у кого-то из нас смелости, как у добрых христиан, написать такое о себе. Но Павел говорит, Это моя большая проблема. Вот это настоящий враг, с которым я борюсь, который изнутри разрывает меня на части. Это самый страшный конфликт, по словам Павла, в который он был втянут. Причем тянут был с самого рождения, и этот конфликт в его жизни будет проходить до дня смерти этого человека. Друзья мои, но как легко сегодня врагу человеческих душ удалось переключить внимание добрых христиан и привести их к тому, чтобы начать раздавать ярлыки. Ярлыки врагов и друзей кому угодно. При этом мы совершенно забываем, раздавая эти ярлыки злого или доброго, о том, что сами мы сами часть проблем. В нас самих эта проблема не решена. Но с какой легкостью мы говорим, это зло, давайте обрушим все, что можно на это зло, чтобы решить эту проблему. Но когда мы таким образом будем решать проблему, разве мы не станем большим злом? Это очень серьезный вопрос. Если попытаться кого-то представить воплощением зла в этом мире и предложить решение проблемы, то, к огромному сожалению, мы не заметим, как сами превратимся в того, кто распространяет то же самое зло вокруг себя. Эллен Уайт в Review and Herald за 5 марта 1908 года писала следующие слова. «В окружающем нас мире нет такого врага, которого нам нужно было бы всерьез опасаться. Но самая нелегкая битва происходит с нашим непосвященным «я». Самую большую победу мы одерживаем в сражениях с самим собой, благодаря тому, кто возлюбил нас. Мои братья, перед нами вечная жизнь, за которую мы должны бороться. Давайте примем участие в благородной битве веры. И не в будущем, а сейчас, во время тяжких испытаний». Мы можем сказать, что Эллен Уайт призывает христиан к священной войне. Но как она сужает рамки? Она говорит, что этот конфликт внутри нас должен произойти. Вот это главное поле битвы, мое сердце, где должна вестись эта борьба. Никакие другие плоскости, ни другой человек, ни уж тем более режим, ни уж тем более режимы какие-то государственные, нет. Вестница Божья говорит: «Я – самая большая проблема моей жизни». И если там победа не одержана, то, к огромному сожалению, финал – будет очень плачевным. Но мы знаем, с другой стороны, что борьба со своим «я» – это самая нелегкая борьба. И проще бороться с «я», которое сидит рядом на скамейке, проще бороться с «я», которое где-то в другом месте, проще бороться с «я» в другой стране. Сегодня такую борьбу называют диванными войсками, когда ты пытаешься решить проблемы кого-то, но не сосредотачиваешься на своих собственных проблемах. Но дух пророчества, как и Библия, настоятельно советует нам сменить акцент борьбы внутрь себя. С этой самой страшной бедой начать борьбу. Библия призывает нас не делить мир на правых и виноватых до тех пор, пока внутри себя мы не разобрались, пока внутри себя у нас не будет мира. А мы не разберемся до самого завершения истории мира. Павел про себя будет писать: «Я каждый день умираю». Он будет говорить об актуальности этой борьбы с самим собой, как о ежедневном процессе. Он четко покажет, что эта борьба не дело одного или двух дней, даже месяцев или лет. До самого конца жизни истории она будет проходить. Проходить с переменным успехом, и жизнь каждого из нас тому свидетельство. А если это так, то главное, на что сегодня должен обращать внимание человек веры, это не новости о последних событиях в нашей стране, это не новости о последних событиях за рубежом, когда мы, услышав, начинаем делить: это хорошее, это плохое, это правые, эти виноватые. Нет. в этот момент мы сами не заметим для себя, как перейдем в группу ненавидящих кого-то. В этот момент очень быстро сменяется акцент в нашем сознании, когда уже для меня кто-то станет врагом. Поэтому на ежедневных сводках с фронта боевых действий, поэтому не ежедневные сводки с фронта боевых действий должны волновать нас. Они разожгут еще большую ненависть и большую проблему. Есть только один фронт, попав на который, будет действительно фатально. Это проигрыш собственной души дьяволу. Вот это будет большой проблемой, чтобы одержать эту самую знаковую победу в нашей жизни. Нам сегодня, как никогда, нужен Иисус. Потому что только Он может вступить гарантом здравого отношения к ситуации, трезвого отношения. Апостол Павел в своем послании к Коринфлянам, Коринфской церкви, в 15 главе этого послания напишет очень вдохновляющие слова этой церкви. 57 текст из 15 главы 1 Коринфянам звучит так. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Павел говорит, эта победа возможна. Эта победа над «я» возможна только через победу Иисуса. Если использовать другой путь, то у нас ничего не получится. Только благодаря Иисуса. Он еще раз подчеркивает, насколько тесной должна быть связь между человеком веры и его Господом. Только тогда эту победу можно будет одержать. Поэтому, мои братья и сестры, я призываю вас, живя в этом мире, который сегодня привык делить общество на правых и виноватых, в том мире, который сегодня привык делить этот мир на друзей и на врагов, внося тем самым раздор, строя стены разделения, давайте мы, будучи христианами, не будем зависеть от мнений извне, которые пытаются навязать совершенно разные люди. Давайте будем зависеть только от Иисуса, потому что только Он, Господь, Спаситель наш Иисус Христос, только Он придает истинный смысл нашей жизни. Только Его силой мы можем одержать победу в главной битве нашей жизни, в битве со своим «я». Более главнейшего поля боя не существует. Поэтому давайте будем держаться исповедания нашего, исповедания упования, как написано в послании к евреям в 10 главе. Будем держаться неуклонно, ибо верен обещавший. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, что мы имеем такую великую возможность обращаться к Тебе, обращаться напрямую к Тебе, быть у Твоих ног. И мы просим, Боже, Тебя в этот час, когда в этом мире люди привыкли делить всех на доброе, на плохое, когда этот мир привык, Боже, говорить, что эти люди хорошие, эта страна хорошая, а там плохие. Ты помоги нам, Боже, сосредоточить свое внимание не на этом. Ты помоги нам, Боже, не быть в числе тех людей, которые будут говорить, что эти правые, эти неправые. Ты помоги, Боже, чтобы каждый из нас мог сосредоточить свое внимание на самих себе. Ты помоги, Боже, чтобы у каждого из нас приоритетной целью, приоритетной борьбой была борьба с самим собой. Ты помоги, чтобы наше «я» было побеждено Твоей силой. Ты знаешь, что легче всего нам сегодня найти врагов вокруг себя и обвинить их, но не работать над собой, не искать проблему в себе, но только с Тобой, Боже, только Ты можешь открыть нам наши недостатки. Только Ты можешь открыть и показать нам, в чем мы неправы. Поэтому просим Тебя, Боже, Ты помоги каждому из нас видеть, помоги каждому из нас бороться со своим «я». Помоги, чтобы каждый день мы могли умирать для себя и воскрешать для Тебя, Боже. Чтобы каждый наш день был наполнен Тобой, чтобы каждый наш день был, Боже, посвящен Тебе. Благослови и помоги, чтобы мы и наши сердца не были ожесточены теми обстоятельствами, которые вокруг нас происходят. Чтобы, видя это все, мы больше и больше, Боже, вникали в учение. Чтобы, видя это все, мы больше могли сосредотачиваться на борьбе внутри себя. Ведь эти все знамения говорят о том, что конец близок. И все зависит только от нас. Все зависит от того, какой путь мы выберем. Помоги нам оставаться верными Тебе. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.